Мы читаем Талмуд Есть Сферот, 6, том 15, часть. Вопросы можно задавать в течение урока через сайт kap.tv. Мы находимся на странице Алиф Тав Тав Нун. Вопрос Куф Ламед Далит. Когда будет, что оба они будут использовать один кетер, что является результатом ее роста? Ответ находится на странице Талиф Алиф Тав Тав Нун Зайн. Еще раз вопрос Куф Ламед Далит. Когда оба они будут использовать один кетер, что является результатом ее роста? Невозможно, чтобы оба не использовали один кетер по небу по ним, но лишь в том случае, когда раскроется Малхут в Цимцум Алиф, скрыта в Радла. Это Ман Денуква от Цимцума Алиф. Пригодная к Зивугу по небу по ним, за Рампином, на одном уровне. Но прежде в Радла раскрывается только Есод Малхут Цимцума Алиф, достаточный для Мохин Захара Зарампина, который нуждается в манне мужской стороны, то есть в нукве, включенная в Захар, называемый Биньямин, включенный в Юсеф. В то время как нуква нуждается в мане настоящей нуквы, которая является свойством Малхут, и нет свойства Малхут в Ацилут, кроме как во втором сокращении, называемый Малхут де Има. И нет здесь зивуга гадлута, а только при включении в итра гвуры зарампина. Есть также и в этой малхут зивуга гадлута, поскольку гар нуквы не является собственным порождением, а результатом включения итра дегвура зарампина, и тогда она считается меньше, чем он, потому что нуждается в нем при включении, и тогда она меньше, чем он. Но чтобы не возник зивуг гадлути по ним в одном кетере, а чтобы был малхут цимцума алиф, на который выходят мохин дегар. И это не будет в виде мана накивот женской стороны, со стороны нуквы, потому что она скрыта в радла и раскроется только в будущем, как рош пина.
Мы всегда должны в Ацилуте, мы говорим в общем, работать перед Цимцум Алиф, перед цельным кли, и выяснять, да, сколько мы можем использовать из этого сейчас, часть этой Малхут, а сколько нет. Поэтому есть определение Цимцум Алиф, выяснение, определение Цимцум Бет, все эти определения, все эти ограничения, лишь потом мы доходим до зивугов. Поэтому всегда приходит свет из Эйнсов через Гарда Ацилут. В Гарда Ацилут есть всегда все эти определения в Атик, в Арихампин, в Цимцум Алиф и в Цимцум Бет. Выяснение, насколько можно оттуда, чтобы нижние задействовали себя в той мере, в которой нижние готовы задействовать себя, согласны на то, что диктует им Рош Мохас Тима, в этой мере они уже получают свыше света исправления, света наполнения, так это работает. То есть есть ограничения свыше, согласны ли на это нижние снизу? Если да, тогда у них есть возможность выполнять действия, но всегда это исходит, эти определения из Цимцум Алиф, из общих килим. Килим де Цимцум Алиф. Да.
Я хочу задать вопрос о намерении. Сегодня, когда мы начали урок на первой части, мы говорили о величии свойства отдачи, которая должна быть вознаграждением. На второй части на Зоре мы добавили то, что когда мы думаем об этом вместе, мы раскрываем это свойство между собой. А сейчас мы изучаем Талмуд и Сферот. Если есть что-то новое,
говорится о тех же самых действиях. Это не важно, на каком языке мы выясняем их. Это может выглядеть очень механически. Ты можешь передавать это на примерах нашего мира. Во всем, неживой, растительный, животный, говорящий уровень, наука, биология, зоология, электричество, квантовая физика, но внутри, за всеми этими примерами, у тебя есть только одно действие. Подобие между светом и кли. И нет никакого иного состояния, кроме этого. Нет других состояний, которые существуют вообще. Не может быть. Если что-то и существует, существует миросвязи между желанием и светом. Поэтому об этом только и говорится. Говорится ли на языке сказаний, или Мидрашим, или Тас, таком механический язык, Свита, Килим, Масахим. Это не важно, этот язык, он более точный, конечно. Он меньше вводит в заблуждение. Благодаря тому, что есть здесь определения, определения такие хорошие, четкие. Вы помните, Болеслав в предисловии к Талмуду и Сферот, насколько он настаивает на том, что нужно помнить эти определения, буквально сложить их как в коробочку у себя. Но поскольку эти определения, они находятся в нас, мы должны понять, для чего. И все это только для того, чтобы мы не вошли в заблуждение и не забывали, что все это только действие отдачи мы обсуждаем. Это действие, оно чувственное. Хоть мы и читаем о нем согласно разным, скажем, научным определениям. Допустим, как в химии, я говорю, 20 грамм этого, 20 грамм этого, там нагреть или остудить, и в итоге получится что-то. То, что получится в итоге, это воодушевление, впечатление, творение, действие отдачи, которое называется Творцом. Это действие, это чувство, воодушевление творения, это обратно его природе, поэтому оно воодушевляется обратно. Невозможно впечатлиться от одной природы или от одного параметра, только в отношении между двумя. И поэтому мы об этом и говорим. Так же, как ты можешь, допустим, прийти к какому-нибудь врачу или куда-то в аптеку и сказать, что я чувствую дрожь, я испытываю тревоги, страхи, у меня есть боль в ноге, и провизор, он может составить какую-то смесь и дать тебе лекарство. Он знает назначение каждого лекарства. И за счет этого ты поправишься. Ну, он выразит это в терминах научных, но за этим стоит твое впечатление, как бы твое чувство. Я помню пример один. Когда я был ребенком, я ходил на фотокружок, изучать фотографию. Ты знаешь, тогда фотодело это было с проявителем. Я пошел к одному старику, и он фотографировал с такой фотокамерой. Это такая была большая деревянная коробка, он оттуда доставал такую гармошку, там такую рамку, там все это проявлял. Я помню, когда он проявлял-то, он обучал меня, и он говорил, я думаю, здесь стоит добавить, я думаю, может быть, 2 грамма брома, а здесь не хватает калия, а тут не хватает поташ. То есть здесь он добавлял в эту кастрюлю, ну, в такую миску, где он проявлял, он добавлял в воду разные химические материалы, буквально по граммам. А затем это нужно немножко подогреть, немножко отстудить. Ты знаешь, это было там 50-е годы. И так проявлял фотографию. Это очень похоже на проявление в нашей фотографии. Добавить немножко это, добавить того, немножко подогреть. И ты получаешь картину, получаешь воодушевление. Это то, что мы учим. Поэтому он говорит, я помню, он говорит, немножко брома, немножко еще чего-то тут добавить, и получается у тебя... выходит фотография, тоже говорил как бы на химическом, на языке химии. Химия — это наука, но ты получаешь в итоге чувство, фотографию, впечатление. То же самое здесь. В основе находятся 2 силы, противоположные, которые рисуют нам всю картину. Все наше существование, как мы существуем, как мы чувствуем, все исходит из совмещения 2 сил. Ты можешь говорить об этом в четких каких-то параметрах между ними, ты можешь говорить в итоге. В итоге ты должен говорить на чувственных понятиях, потому что мы элементы чувственные. Я не воспринимаю цифры. Даже когда мы видим, что на месте, когда я могу сделать, скажем, выставку либо цифры, либо стрелки на каком-то счетчике, скажем, то предпочитают стрелки. Скажем, летчик на своих приборах, перед ним 1000 стрелок, и он сразу видит, какая из них не на месте. Но если перед ним будут цифры, он ничего не увидит, потому что он должен в мозгу все это перевести в чувство. А стрелка говорит ему об отношении, уже сразу показывает отношения. И поэтому мы должны в конце, после всей обработки математической, физической, там электронной и так далее, нам нужна картинка, нам нужен образ, рисунок. Нет выбора, мы элементы чувствующие, мы испытываем воодушевление.
Сейчас, когда мы изучаем тест, нужно добавить еще что-то, еще немножко брома или еще что-то. Что это за маленькая добавка, которую сейчас нужно?
Итак, мы изучаем здесь это в терминах технических, и также и не понимаем их. Спроси любого умника на улице, или даже, который изучает каббалу, даже те иерусалимские каббалисты, они вообще это изучают и могут запомнить, потому что они отделены от стремления в чувстве, а те, кто стремятся почувствовать, они не могут почувствовать все эти термины, потому что они... Это 2 разные вещи. Одна вытесняет другую. Потом, в постижении, когда ты постигаешь, как и в нашем мире, ты можешь учиться, когда есть у тебя уже материал, когда ты изучаешь его, как науку. Ты видишь, это ощущение, я получил его от сочетания таких-то сил, как результат их. И поэтому мы должны быть с этим чтением в том же самом намерении, что я хочу от этого, но стремиться совместить эти вещи, соединить их. То есть мы изучаем части, где мы можем представить быстрее для действия, может быть, нашу реакцию, потому что на самом деле мы не находимся в какой-то реакции, в каком-то таком воодушевлении, которое мы можем представить, а есть такие части, в которых мы совершенно не знаем, что и о чем идет речь, потому что такие высокие понятия, как «рош да ацелут», где начинается весь процесс исправления. Я не могу это себе представить. Но я должен изучать это, потому что это наш корень, потому что оттуда все не сходит. И поэтому свет, возвращающий к источнику, идет оттуда, и мне имеет смысл читать об этом. Насколько я понимаю, не понимаю, это не важно, насколько я хочу постичь это в своем ощущении, в своем исправлении, быть подобным этому, чувственно находиться в этом. От этого зависит успех, от этого подхода. Поэтому есть те, кто учится в разуме, у них нет перспектив. Есть те, кто желают достичь чувства, то да, достигают. Продолжим.
Мы читали вопросы.
Продолжай вопросы.
Продолжим следующий вопрос.
Следующий вопрос.
Какой? Вопрос самых тет. Вопрос находится на странице. И вопрос и ответ на странице Тафтаф Мем Алиф. Алиф Тафтаф Мем Алиф. Вопрос. Самых тет. Что такое сила роста? Что такое сила роста самых тет? Известно, что в момент, когда Высший постигает гар Гадлута, он поднимает свой Ахаб. И тогда и его нижний, Гальгальдайнайм которого слита с Ахабом Высшего, получает часть от этого зивуга, когда Высший получает от Сверхвысшего. Например, в тот момент, когда Зранпин постигает Гар Денешама, при подъеме Ман Абавыима, то также и Гальгальтайнайм Нуквы слиты с Ахапом Зранпина. И поэтому также и Нуква постигает часть уровня Нешама, который Зрампин получает при его включении в Абавыима. И это считается первыми Ман Нуквы. При этом Нуква может получить свою часть, не может получить свою часть на уровне Абавыима, потому что у нее нет сверхвысшего. И поэтому Зранпин дает в качестве залога Нукве, как первенец, который наследует вдвойне, а затем, когда спускается оттуда и возвращается на свое место, он возвращает Нукве часть того уровня, который получил для нее. Это считается, что в момент, когда Аба Выима взращивают Зранпин, то есть в момент, когда они передают ему Гадлут, в этот же момент они передают Зранпину также силу роста для Малхут.
Вопросы? Это понятно, да? Мы учили, что так всегда будет. Малхут, она бедная, нищая, нет у нее самой ничего, она не может ничего достичь, потому что есть недостаток хасадима, когда она приходит к жалобе, к итругу, то есть она приходит к Име, чтобы получить от нее, она раскрывает, что есть много хохма, но для нее это тьма, и тогда у нее есть жалобы, почему есть тьма, почему я не могу получить, что мне дает этот подъем, становится еще хуже, то есть не стоит подниматься, если нет у тебя возможности получать, то ты ощущаешь, насколько тебе недостает этого. То есть, что мне с того, что я приду на какую-то царскую трапезу, но мне не дадут там присутствовать, а только смотреть издали. Так лучше я приду в какое-то простое место, но где я могу получить свою порцию То же самое и здесь. Но Малхут должна пройти это, творение должно знать, каким образом оно находится, перед какими светами, каким наполнением. И какой недостаток исправления пока существует в нем, и тогда оно соглашается спуститься и включиться в Зрампин, и через него получить Хасадим, и тогда, исходя из Хасадим, получить Хухма. То есть раскрытие полного кли, полного, то есть большого и пустого, относительно большого света, который кли кажется как тьма, это необходимо. Это мы учим иначе грехе древопознания, что нужно почувствовать вот это свободное пространство, и лишь потом можно его исправить. То же самое и здесь. И потом, когда Малхут возвращается на свое место, она включается в Зрампин, что значит включается, ее хисарон, он входит в Зрампин, и он берет ее хисарон, он сам является хеседом, у него нет ничего ради себя, он не заинтересован ни в каком получении, но с ее хисарон поднимается наверх и получает вдвойне. Почему он должен получить вдвойне? Старший берет вдвойне, как говорится. Потому что потом, когда вернется к нукве, он должен быть большим. У него нет никакой нужды в этом, он делает это только ради нуквы. Он получает там, в Имайла, Вышима, сколько он должен дать Малхут, согласно ее хисарону, который находится в нем, и сколько ему для этого нужно быть большим, для того, чтобы дать Малхут. И тогда он возвращается, спускается на свое место, производит гадлут, только лишь в той мере, в которой должен дать нукве, и в этой мере своего гадлута, он отделяет ей, и тогда она получает свою долю. То он называется мужем относительно Малхут, то они зовутся братом и сестрой, то они называются двумя сыновьями, сказано, что Зрампин он старший сын. Это зависит от отношений между ними. Иногда они называются Творцом и Творением. Творец называется Зарампином, а Шхина называется Малхут. Да.
Томер из Веткабала из Иерусалима спрашивает, что такое первенец получает вдвойне? Больше, чем кли может воспринять?
Вдвойне это значит, что он сейчас должен вернуться на свое место, в Бину, и войти в гадлут на себя, и, исходя из этого собственного гадлута, дать Малхут, потому что маленький не дает. Дать Малхут — это значит дать ей свет, наполнение. И маленький не может дать ей наполнение, и для этого он должен стать большим. В какой мере? В той мере, в которой Малхут требует для себя. А для себя у него нет никакого и добавки. Но он получает вдвойне, чтобы стать большим самому и чтобы дать Малхут. Так это называется. Это непонятно? Да.
Большой — это большой в глазах Малхут? Что такое большой?
Большой — это то, что он может произвести зивук даака, а? И дать ей то, что ей необходимо. Малхут получает от него. Ты можешь спросить так. Ты можешь спросить, гадлут, в который входит Зарампин, это гадлут Малхут в нем или гадлут его самого? Относительно чего он гадоль и в какой мере? То есть он должен быть гадоль, большой, в его мире, но в той части, которую он должен дать Малхут. Если Малхут, скажем, просит ор руах, то он должен быть большим в руах. Просит ор нешама, он должен быть гадоль в нешама. В том же стиле, в том же виде. Да.
Следующий вопрос, Куфламет Эй. Вопрос на странице Алиф Таф Таф Нун. Ответ на странице Алиф Таф Таф Нун Хет. Вопрос Куфламет Эй. Что означает, что оба не могут использовать один кетер? Что означает, что оба не могут использовать один кетер? Ответ на странице Алеф Тав Тав Нун Хет. Высшая стадия, ступень уровня мощи называется Кетер, и она зависит от нижней ступени Авьюта Келим или Масаха. Таким образом, что если оба уровня имеют один ман, то их кетер также един. Известно, что гадлут нуквы в Ахор Зарампина до его кетера, который был в четвертый день создания творения, формируется с помощью включения Гот Арихампина в его нецах, с помощью чего получает нуква меру нуквы Гуфа Зарампина и становится, таким образом, Малхут Денецах, как и он. И поэтому нуква становится пригодной для использования Малхут мужской стороны Зарампина, подобно нукве Гуфа Зарампина. И поэтому может получать части бины и гвуры Аба Ваима в Аб де Мазла, как и он, будучи на одном уровне с уровнем Хасадим де Аба Ваима де Аб де Мазла. Тем самым нуква находится за рампином в одном кетере, потому что вследствие того, что их Малхут является единой категорией, то есть Малхут Денецах, что есть Малхут мужской стороны, исходящая из Мазаль и Наке, то в обязательном порядке также и их кетер будет один. А именно, высшая ступень Мохин, определяющая его уровень. А претензия нуквы в том, что не могут оба светила использовать один кетер. И знай, что мера одного кетера касается, происходит постоянно в Аба Ваима, что означает с обеих сторон, и всегда это происходит в виде одного мана, и постоянно они соответствуют одному ману Авьюта стадии Бет. А если в Аб, то оба они соответствуют Мазлин, что является ман мужской стороны, используемый ими обоими. И поэтому они всегда находятся в одном кетере. Потому что в тот момент, когда у них есть мера одного кетера, одного мана, простите, то обязательно у них будет и один кетер. И помни это. То, что написано, что саг, кетер сага больше, чем мой кетер, это означает, что Аба как бы не выходит из рож Арихампина.
Потому что бина, когда выходит из рож Арихампина, она не ощущает того, что она выходит. У нее нет никакого умаления в этом. Она становится кетером для Аба Ваима высших, которые облачаются на нее, на бину до Арихампина. Да.
Из России спрашивает Игорь: я не понимаю ни единого слова, желание связаться с группой нет, не чувствую, что свалю дырку. Что делать, уходить или оставаться и продолжать? Будет ли польза мне и другим от того, что я останусь?
Это очень большая польза, если сидит между нами товарищ, который чувствует, что он сверлит дырку, хотя бы есть какое-то осознание зла в группе, остальные спят. Если бы все были бы такие чуткие, как он, каждый бы чувствовал, что он сверлит дырку в лодке. Конечно, никто бы не чувствовал себя таким совершенным и такой раздувающим парус. Перейдем к следующей части.
А прежде мы вместе споем песню.
יש לנו עולם אחד, הוא מאוד רגיש. אם נביט בו מהצד, הוא דומה לאיש שכל תא באבריו חי בהשפעה. בין אדם לחבריו יש רק הגאווה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. המשבר העולמי כבר גלוי לכל, זה לא עניין גשמי, יש מה לאכול. כשברור הפתרון, אין יותר ברירה, כל הדור האחרון חי בהשפעה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. החיים הם התנועה אל המטרה, החוקים של הבריאה הם ההשפעה. עתידו של העולם הוא הנתינה, בין אדם לכל אדם יש רק אהבה. כולנו חלקים של השלם, חיים בינינו את ההשפעה. רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה. חיים בינינו את ההשפעה, רוצים להתאחד עם הנותן, לחיות כמוהו את האהבה.